«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Александр Лащенко. И сегодня в нашем выпуске.
Подозреваемый в подрыве ЛЭП на Херсонщине связан с задержанным по убийству журналиста Шереметова, утверждает в МВД.
В Крыму провели все-таки первую за время аннексии правозащитную конференцию.
Защита обжаловала арест украинского активиста Олега Приходько.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Поскольку мы работаем в прямом эфире, то номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Итак, мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил сегодня, что один из организаторов подрыва электроопор на Херсонщине в 2015 году связан с задержанным в убийстве, по делу убийства журналиста Павла Шеремета, сержантом сил специальных операций Андреем Антоненко.
Об этом Коваль сообщил во время брифинга в Киеве сегодня, 12 декабря. Представитель нацполиции не сообщил имя подозреваемого в подрыве ЛЭП, назвав лишь его прозвище – «Нацик» и «Дровосек».
Других подробностей национальной полиции пока что не рассказали.
Ранее сообщалось, что полиция задержала и объявила подозрение фигурантам производства об убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. По данным СМИ, прозвище «Нацик» или «Дровосек» имеет волонтер Сергей Тищенко, 77-го года рождения. Он являлся фигурантом дела о драке с применением оружия на закарпатском курорте Драгобрат в январе 2016 года.
Публичных комментариев Тищенко и Антоненко по поводу обвинения МВД нет. Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство.
Добавим, что это важная такая горячая новость, поэтому подробности появляются по ходу. Оставайтесь с радио «Крым Реалии» и заходите на сайт «Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе развития ситуации и реакции на эти заявления.
Главное в мире.
Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил санкции по строительству газопровода «Северный поток-2».
Палата представителей американского законодательного органа одобрила документ, который предусматривает санкции против ключевых подрядчиков, участвующих в сооружении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
В законопроекте об оборонных расходах Соединенных Штатов Америки содержится информация о санкциях, которые предусмотрены, которые предусматривают отказ в визах и замораживание американских активов предпринимателей и компаний, участвующих в строительстве газопроводов.
Основным объектом санкций являются компании, которые осуществляют укладку труб по дну моря, в частности, швейцарская компания Allseas, которая принадлежит крупнейшей в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spearing. Это судно завершает укладку последнего отрезка газопровода «Северный поток-2», по которому в Германию может поступать российский природный газ.
И этот проект критикуется Соединенными Штатами Америки и несколькими европейскими странами, которые считают, что он подрывает официальную стратегию Европейского Союза, направленную на достижение энергетической независимости Европы от поставок российского природного газа.
Один из инициаторов новых санкций, сенатор-республиканец Тед Круз, заявил, что новый законопроект в случае его утверждения будет способствовать обеспечению энергетической независимости Европы и лишит Россию миллиардов долларов доходов, которые используются, по словам сенатора, для разжигания российской агрессии.
Согласно законопроекту, Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в течение 60 дней должен представить список компаний, которые занимаются укладкой труб. Им дается 30 дней на сворачивание этих работ. По данным российского «Газпрома», на завершение укладки последнего подводного отрезка газопровода потребуется еще около 5 недель.
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit играет ключевую роль в сооружении трубопровода. Представитель Госдепартамента США сообщил о том, что соответствующий доклад будет направлен Конгрессу в течение недели, что по расчетам авторов законопроекта позволит ввести санкции до завершения работ по подводной укладке труб и не позволит завершить строительство газопровода в обозримом будущем. Однако законопроект должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что санкции Соединенных Штатов Америки против Северного потока-2 и Турецкого потока не остановят строительство этих газопроводов. По словам главы российского МИДа, Конгресс США делает все, чтобы ухудшить отношения с Россией.
Крым в центре внимания.
Защита обжаловала решение о продлении меры пресечения украинскому активисту из Крыма Олегу Приходько. Об этом Крымреали сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов. Напомним, что 6 декабря этого года суд в аннексированном Крыму продлил арест украинскому активисту из САК до 10 февраля 2020 года. По словам адвоката, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя не учел всех доводов защиты при принятии этого решения.
Подали жалобу, обосновали свои позиции, в том числе мы обратили внимание суд, что по сути постановление Киевского районного суда не включает доводы защиты, которые были изложены как в возражениях адвоката, так и возражения самого обвиняемого. Суд в своем постановлении уделил всего несколько строчек, как это, в принципе, стало уже стандартным явлением. А мы считаем, что суд не провел должным образом анализ заявленных доводов защиты. Ввиду этого пришел к ошибочным выводам о обоснованности ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что Российская служба по финансовому мониторингу внесла Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Напомним, что Олега Приходько задержали в аннексированном Крыму 10 октября этого года. Российская ФСБ обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Своей вины украинский активист не признает. В ответ на задержание Олега Приходько, действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым, начала уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы».
Прямой эфир.
В Крыму провели правозащитную конференцию после угроз силовиков. 10 декабря, Международный день защиты прав человека, организаторы инициативы «Крымская идея» не смогли провести первую с 2014 года правозащитную конференцию на полуострове. Как отметила тогда адвокат Эмине Авамилева, подобная ситуация, по ее словам, имела уже тенденциозный характер. Сегодня в Симферополе это мероприятие состоялось.
Как сообщает корреспондент, Крым Реалии на конференции обсуждались вопросы нарушений прав на свободу слова на полуострове, ситуация в сфере образования на родных языках, а также нарушение прав детей, связанные с политическими преследованиями в Крыму. Один из вопросов, который обсудили участники мероприятия, касался замещения жителей Крыма российскими гражданами. Подробнее о теме рассказал правозащитник Абдурешит Джепаров.
Наличие освещал тему это замещение, физическое замещение населения, гибридная депортация, о том, как наш народ отсюда старается выдавливать, и все проукраинское сообщество Крыма выдавливает разными методами. А в то же время синхронно завозит сюда русское население из материкова, и там, не знаю, там из России. И пропорция, конечно, совсем не пропорциональна, то есть выдавливает, скажем, там какое-то количество, завозит намного больше, я туда. Разные методы используются, там и бизнес, связан с бизнесом, там, не знаю, там, просто патриотов русских, которые престижно думают в Крыму, там, бюджетная сфера, текстующие, ну и так дальше.
По итогам конференции была принята резолюция, в которой правозащитники сформулировали ряд рекомендаций для международных инстанций и властей Украины. В частности, от международного сообщества участники конференции просят продолжать работу по обсуждению вопроса о допуске на территорию Крыма международных наблюдательных миссий. А украинским властям, по мнению крымских правозащитников, необходимо больше внимания уделять информационной и социальной политике по отношению к крымчанам.
Добавим также, что российские правоохранительные органы публично не комментировали заявление крымских правозащитников по поводу угроз, которые поступали организаторам конференции накануне изначально запланированного дня ее проведения.
Прямой эфир.
Крымские чиновники простились с погибшей главой российской администрации Черноморского района. Людмила Глушко погибла 10 декабря в результате ДТП, которое произошло на трассе Черноморская Евпатория. Церемонию прощания посетили представители подконтрольного России правительства полуострова, а также присутствовал российский глава Крыма Сергей Аксенов. И вот что он сказал о Людмиле Глушко.
Была ответственным человеком, честным руководителем, и она, как наша женщина, в ответственные моменты во многом взяла на себя ответственность, тяжелый для района момент. Не испугалась этой ответственности, приложила все усилия для того, чтобы на своей должности честно отработать на благо района, на благо Крыма.
Напомним, что Людмила Глушко была главой подконтрольной России администрации Черноморского района с 2016 года. В октябре этого года ее вновь утвердили на должности. До аннексии Крыма занимала различные должности в птицесовхозе «Красноярский».
Крым в центре внимания.
Жительницу Симферополя обвинили в ложном минировании дома. Соответствующее дело направлено в суд российской прокуратуры железнодорожного района Симферополя. По информации ведомства, женщина якобы позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина хочет заминировать один из жилых домов.
В российской прокуратуре сообщили, что при проведении первичных оперативных и следственных действий информация о реальности угроз не подтвердилась. Также в ведомстве отметили, что статья предусматривает наказание вплоть до принудительных работ на срок до 3 лет.
Позицию обвиняемой по данному поводу пока не приводят. Накануне в Крыму направили в суд уголовное дело в отношении жителя Симферополя по обвинению в ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала.
Новости.
Власти России намерены превратить крымский особняк XIX века в гостиницу. Речь идет о дворце Кузнецова, который находится на южнобережном поселке Фарос. Как сообщается на сайте Ростендер, Российское агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры ищет подрядчика для проведения обследования особняка. Согласно документации, на эти работы готовы потратить 10 миллионов 600 тысяч российских рублей.
Сообщается, что подрядчику предстоит произвести архитектурные обмеры памятника методом лазерного сканирования и выполнить детальное обследование всех элементов здания. На основании осмотра будут подготовлены предложения по его реставрации.
В сообщении также указано, что здание планируют приспособить для современного использования. С этой целью заменят все инженерные коммуникации. В документах тендера отмечается, что в настоящее время утрачены некоторые элементы отделки дворца. В стенах имеются трещины, также в здании протекают потолки. При этом в интерьерах дворца сохранились исторические паркеты, мраморные камины, печи, мраморная лестница с кованым ограждением и 15 панно на втором этаже.
Дополню, что дворец Кузнецова был построен в конце 19 века чайным магнатом Алексеем Кузнецовым. В свое время в особняке работали писатель Максим Горький и оперный певец Федор Шаляпин. Сейчас во дворце Кузнецова располагается библиотека и конференц-зал санатория «Фарос». Здание является памятником архитектуры национального значения. До аннексии Крыма во дворце начали проводить реставрационные работы. Директория санатория «Фарос» хотела сделать там музей.
Прямой эфир.
В то же время российские власти Крыма не нашли подрядчика для реставрации крепости Керчь. Как сообщается на российском портале госзакупок, аукцион признан несостоявшимся. В протоколе говорится, что свои заявки подали 2 подрядчика, однако только половина документов соответствовала указанным требованиям. Ранее сообщалось, что на реставрацию планируют потратить 120,5 миллионов российских рублей.
Весной этого года директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила журналистам, что реставрация крепости Керчь, включающая строительство дороги к этому объекту, начнется осенью текущего года. Также предполагалось строительство храма Александра Невского на мысе Ак-Бурунна. Накануне мы сообщали, что тендер на определение подрядчика для строительства дороги из крепости Керчь уже стартовал. Стоимость работ оценивается в 212 миллионов российских рублей.
Напомним, что крепость Керчь, известная также как Форт Тотлебен, это памятник фортификационного строительства 19 века, она является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии, некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.
Крым в центре внимания.
В Херсонесе вдвое повышает стоимость входного билета. Как сообщили в администрации музея-заповедника, теперь за вход нужно будет заплатить 200 российских рублей, а ранее стоимость входного билета составляла 100 рублей.
Также повышается стоимость единого билета на вход и осмотр всех выставок. Теперь за него придется заплатить 500 российских рублей, а осмотр античной или византийской экспозиции будет стоить 150 рублей. По информации администрации музея-заповедника, для жителей Севастополя вход на территорию Херсонеса остается бесплатным при предъявлении документов.
Новости.
В Севастополе на улице Большой Морской планируют спилить 230 деревьев. Как сообщили в российском правительстве города, все деревья были обследованы дендрологами Никитского ботанического сада и Крымского федерального университета имени Вернадского. По информации местных чиновников, вырубать будут только старые и аварийные деревья, в первую очередь грецкий орех.
Председатель общественного совета при Севприроднадзоре Наталья Мельчакова пояснила, что ореховые деревья были высажены в начале 80-х годов, но со временем эти деревья, по словам Мельчаковой, накапливают радионуклиды из воздуха, а их листва впитывают в себя вредные вещества.
Сообщается также, что общественный наблюдательный совет при Севприроднадзоре продолжит свою работу в том же формате. Расширенное заседание будет проводиться раз в месяц, а в промежутках рабочая группа во время обходов будут контролировать реконструкцию центральной улицы города.
Напомним, что в конце октября российские власти Севастополя сообщали, что приступают к реконструкции главной центральной улицы города, Большой Морской и прилегающих территорий. Из-за этого власти изменили схему движения транспорта. Это все новости к этому часу. В ближайшие полчаса будете говорить, Александр, о дачах Путина.
Но, как предполагает российское журналистское расследование, действительно реконструируется бывшая еще советская, а иногда и до советского периода дача, чтобы президент России, как и премьер-министр господин Медведев, имели возможность отдохнуть на полуострове, заняться дзюдо и поиграть в хоккей с шайбой.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Тема дня.
В эфире «Радио Крым Реалий», с вами Александр Лащенко. И напомню нашим слушателям, зрителям на Facebook, на YouTube странице «Крым Реалий», что у вас, друзья, есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. А жители материковой Украины имеют возможность позвонить нам по номеру 044 490 2905. Итак, тема для обсуждения у нас с экспертами в прямом эфире. По данным российского интернет-издания журналистов-расследователей, проект на одной из госдач Крыму строят большую ледовую арену и татами. Строительство ведут в поселке Олива на южном берегу, входящем в городской округ Ялта, аннексированного полуострова. Проект пообщался со строителями на закрытом объекте. Они сообщили, что отдыхать здесь планирует Владимир Путин. Как известно, президент России в юности занимался дзюдо, а в последние годы играет с бывшими звездами североамериканской НХЛ в хоккей, в так называемой ночной хоккейной лиге, тоже НХЛ. Территорию стройки в поселке Олива охраняют сотрудники Федеральной службы охраны. Одновременно, по информации журналистов проекта, на соседней госдаче, которую ранее уже посещал премьер-министр России Дмитрий Медведев, обновили спа-комплекс с бассейнами, паровыми банями и саунами. Также построили общежитие для персонала на 600 койко-мест, провели противооползневые работы. Заказчиками этих работ в разные годы выступали структура управления президента России в Северо-Западном округе, военно-строительное управление Министерства обороны России, Крымское отделение Федеральной службы охраны. Информация журналистов о том, что в том или ином регионе России, а теперь и в аннексированном Крыму, строят или реставрируют уже имеющиеся помещения, здания для дачи Владимиру Путину. Такая информация циркулирует уже не один год, и в частности известный российский оппозиционный деятель Алексей Навальный, ютуб-блогер, в свое время, несколько лет назад, рассказывал о даче Путина, нет, не в Крыму в этот раз, а о даче в Ленинградской области под Выборгом. Итак, фрагмент этого ролика в ютубе Алексея Навального 30 августа 2017 года.
Это южный берег Крыма, поселок Алиево. Находится он между Фарусом, знаменитым, там, где была президентская дача, на которой находился Михаил Сергеевич Горбачев во время августовского путча 91 года, и Синьизом. Такой поселок есть южный берег. Вот посередине есть небольшое селение Алиево, в котором еще до революции были имения богатых людей. После гражданской войны они были, естественно, национализированы, и уже в 20-е годы в Алиево появились первые государства. Государственные дачи, где отдыхали революционеры. Крупская, Орджоникидзе, Бухарин, даже ждали Ленина, но, к сожалению, он скончался и в Алиево так и не приехал. И позже эти дачи многократно перестраивались, расширялись, на них появились новые объекты. Но более масштабная стройка, вот перестройка началась уже после присоединения Крыма к России. Сначала эти участки окружили заборами, потом на каждом углу появились вооруженные люди. Ну и в итоге люди столкнулись, живущие в Алиево, столкнулись с тем, что полностью вся береговая полоса, которые они ранее имели доступ, была для них прикрыта. И государственные дачи еще расширились к участкам, которые уже были в государственной собственности, где всегда отдыхали первые лица государства. Прибавился еще один большой третий участок, на котором было полностью перестроено все, что там ранее находилось. Это вот теперь дача ФСБ. Когда-то в 80-е годы там хотели построить пансионат КГБ, он начал строиться, стройка не была окончена. При Украине перешел этот пансионат под управление Днепропетровской администрации, был приватизирован в том числе одним из собственников Коломойский. После того, как Крым перешел к России, этот пансионат был национализирован, и первое время его хотели продать в торгов для того, чтобы погасить долги Приватбанка перед крымскими вкладчиками. Но позже выяснилось, что он был передан под оперативное управление ФСБ, полностью перестроен. На самом деле, очень давящее чувство. То есть, когда мы ехали из Севастополя в Ялту, то наслаждались красивыми видами, а тут вдруг стали появляться вот эти заборы, и когда едешь мимо них, появляется такое давящее неприятное чувство.
Прошу прощения за неувязку. Это, конечно же, был не Алексей Навальный. Мнение господина Навального в целом о дачах президента России мы приведем чуть позже. А вы слушали мнение Екатерины Резниковой, именно журналиста вот этого российского интернет-издания журналистов-расследователей «Проект», которая опубликовала исследование о том, что в Крыму строят большую ледовую арену и татами, и реставрируют помещение под еще одну госдачу именно на полуострове. Екатерина является автором репортажа «Маленький Крым для больших людей». Мы, собственно, связались с ней до эфира и вот расспросили о том, как начиналось создание данного репортажа и о том, что привлекло внимание местных жителей и журналистов к объекту на южном берегу Крыма в этом поселке Алиево. Госпожа Резникова продолжает свой рассказ.
Нам удалось выяснить следующее, что эти дачи, они в государственной собственности. Если мы говорим о даче, которую сейчас активно перестраивают, где появился ледовый дворец и татами, что породило среди местных жителей слухи о том, что туда будет приезжать на отдых, и уже приезжал на отдых Владимир Владимирович Путин, президент, значит, там земля находится в собственности республики Крым. Стоимость ее 600 миллионов рублей кадастровая. Вот. Целевое назначение земли – санаторная деятельность. Если мы говорим о объекте, на котором видели премьера Медведева, то там земля находится в собственности города Ялта, но передана в управление службы охраны в Крыму ФСО России. Под объектом ФСБ земля находится в федеральной собственности, и передана она войсковой части 55002 в постоянное бессрочное пользование. Поговорили с большим количеством источников, то есть это несколько десятков человек. И у каждого из них была какая-то своя маленькая история. Люди в Оливии, конечно, очень напуганы. И те, которые находились когда-либо внутри периметра, да, и сейчас вот многие приезжают, на самом деле, на работу там из материка, из России, да, потом покидали Крым, кое на кого мне удалось выйти, и они тоже довольно как бы осторожно разговаривают об этих вещах. Чаще всего даже это не они что-то рассказывают, потому что была подписка, а диалог выглядел так. Я задаю какой-то вопрос, а мне просто кивают, подтверждая, или говорят, там, нет, это не так, вот это там, копайте дальше. Вот, и поговорив вот с разными людьми удалось выяснить, что о Путине много говорят на стройплощадке. То есть разговоры, которые происходят внутри периметра, они ведутся с упором на то, что заказчиком выступает президент. Ну, то есть надо делать качественно, надо делать хорошо, надо делать срок, потому что это для Путина. Вот. Про Медведева много говорили работники, сотрудники государственных дач, которые занимаются обслуживанием этого объекта. Его там видели несколько раз в 2014 году, скажем так, неоднократно видели.
Итак, это была Екатерина Резникова, журналист российского интернет-издания «Проект», автор репортажа «Маленький Крым для больших людей». В репортаже идет речь о том, что именно в Крыму на одной из госдач строят большую ледовую арену и татами для того, чтобы в этом месте отдохнул президент России Владимир Путин. Также не забыли о премьер-министре Российской Федерации Дмитрии Медведеве, как сейчас рассказала в эфире «Крым-Реали» Екатерина Резникова. Именно для него на соседней даче, которую ранее он, собственно, и посещал, господин Медведев, обновили спа-комплекс с бассейнами, паровыми банями и саунами. И также построили, по данным проекта, общежитие для персонала на 60 койко-мест, провели противооползневые работы. Официального подтверждения со стороны президента Российской Федерации и премьер-министра вот этой вот информации из репортажа журналистов интернет-издания «Проект» на сегодня нет, и опровержения тоже нету. Но в целом тема дач активно поднимается в России, не только, конечно, в Крыму, в разных регионах. Официально, кстати, на берегу Черного моря не так уж много признано, скажем так, дач президента России. Есть основная черноморская резиденция Владимира Путина — Бочаров ручей в городе Сочи. Ну, это давно было подтверждено. Я подключаю к нашему разговору в прямом эфире российского политического обозревателя Александра Рыклина, главного редактора издания «Ежедневный журнал». Александр, приветствую вас. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, в принципе, да, все детали невозможно узнать. Официальная информация не всегда подается по поводу дач как Путина, Медведева, так и других чиновников высокого ранга в России. Не вдаваясь в детали, мы не можем, опять же, о них судить полностью. Но, в принципе, вот эта ситуация после почти чем через 30 лет после распада Советского Союза, когда, например, в том же Крыму, сейчас аннексированном Россией, дача того же Брежнева, я не знаю, знаменитый Форос, где как бы удерживали в 91-м году Михаила Сергеевича Горбачева во время путча. Вот это все реконструируется или строится новое, значит, здание, санаторий, уже их так не назовешь. Почему такая тенденция наблюдается, если верить расследованиям журналистов? Многих при том, многих. Вот как это можно объяснить? Или это более-менее нормально для современной путинской России, по вашему мнению?
Ну, мне кажется, что если это так, то, а это вполне возможно, то объяснение этому очень простое. Для Путина абсолютно принципиально показать, что Крым теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, и ни в каких конструкциях, ни в каких переговорах, ни в каких форматах он не собирается рассматривать даже сценарий возвращения этой оттяпанной территории. Поэтому строительство там резиденции, да, вполне допускаю. Вполне допускаю. Понятно, что Путину, в общем, у него есть Сочи, и зачем ему еще там в 200 километрах резиденция в Крыму, но это имеет большое политическое значение. Это сигнал, важный сигнал и российской элите, и мировому сообществу, что Крым неотъемлемая теперь часть Российской Федерации. Ну, как только у Путина там появится резиденция, понятно, что все это начнет обрастать вокруг домами элиты, и все они захотят немедленно там иметь свой кусочек земли, свой особнячок. Ну, еще надо понимать, что, в общем, все же прекрасно понимают уже внутри России, что все-таки возможности как-то обустраиваться на Сардинии, они очень ограничены теперь, а, возможно, скоро совсем сойдут на нет эти возможности. Поэтому они будут строить себе дворцы в Крыму, а почему нет? Прекрасное место, чудный климат, субтропики, очень хорошо, красиво. Ну, да, это, в общем, я вполне допускаю, что все это правда, что действительно там начинаются большие строительные работы, и там в ближайшем будущем появится много разных резиденций, в том числе и первых лиц российского государства.
Да, ну, кстати, немножко информации, такой бэкграунд по разным данным, ну, более-менее достоверным. На сегодня 11 бывших газдач находятся на территории Крыма. Ну, например, вот первая, получившая как бы номер 4 условный, располагалась в Юсуповском знаменитом дворце. Здесь, в частности, отдыхало руководство НКВД уже во время правления большевиков. Иосиф Сталин тоже там останавливался, хотя по некоторым данным не очень любил это место, несмотря на то, что именно Ялтинская конференция знаменитая прошла в Юсуповском дворце. Еще один дворец царского периода – Массандровский. Леонид Ильич Брежнев отдавал предпочтение госдаче номер один в Новой Орианде, построенной в 1955 уже году при Никите Хрущеве. Но Форос знаменитый, конечно, как же его не упомянуть. Собственно, вот, Александр Юрьевич, вот этот Крым, ну, не надо, так сказать, сильно углубляться в историю, заглядывать в Википедию, смотреть исторические исследования, чтобы, ну, иметь представление, какое значение Крым еще при советской власти для советского руководства имел значение. Конечно, за эти почти 30 лет после распада СССР, вы не зря об этом сказали, Александр Юрьевич, многие чиновники или пропагандисты, те же, как Владимир Соловьев, например, предпочитают не Крым, а, не знаю, озеро Камо, Виталия и так далее, и так далее. Таких примеров уйма, и тот же Навальный их приводил. Но именно сейчас, вот через более чем 5 лет после аннексии, развязанной войны на Донбассе, вы уже начали об этом рассказывать, не только для Путина, а для других чиновников, вот станет Крым основным действительно местом отдыха безальтернативным или нет?
Ну, это во многом будет зависеть от того, как будут развиваться отношения России с окружающим миром. Я повторяю, нельзя исключать такого сценария, когда просто, ну, действительно, визы будут аннулированы, и что-то им придется делать с их там недвижимостью, которая у многих у них есть. В общем, это более-менее понятно. Ну и да, если, конечно, появятся резиденции у первых лиц, ну тогда будет просто непатриотично не иметь там клочка земли и какой-нибудь там домик в 1000 квадратов. Ну а как же, все поедут, а мы не поедем? Это будет рассматриваться как фронта просто какая-то. Конечно, они все туда попрут, что может быть для жителей Крыма не так и плохо, потому что это создаст какие-то новые рабочие места и возможности. Но, впрочем, не думаю, что это может оказать какое-то существенное влияние на развитие инфраструктуры. Потому что у них там внутри своя инфраструктура, они наружу и выходить не будут. Их будут на самолете привозить, за заборы завозить и там оставлять. И наружу они выходить не будут. Никто из них на симферопольский рынок не пойдет.
Ну да. Александр Юрьевич, оставайтесь с нами. Ну вот приведем и мнение, наконец, Алексея Навального. Нет, не о газдачах Путина в Крыму. Это еще исследование господина Навального более чем 2 года назад было в Ютубе выложено. Там речь идет о другой известной даче Путина, подтвержденной в городе Выборг Ленинградской области. Очень красноречивое исследование. Просто я почему привожу этот фрагмент из господина Навального, чтобы иметь представление, что... Ну, как вот Владимир Владимирович любит отдыхать, вот как он это все обустраивает, скажем так, не только в Крыму. Итак, Алексей Навальный.
Ни в одной нормальной стране такого в принципе быть не может. Люди, которые строили кучу резиденций Путина на земле, находящейся в аренде у сына ближайшего друга Путина, под вывеской карманной нефтяной компании друзей и семьи Путина, теперь строит виллу для отдыха Путина. На вилле действует режим спецобъекта. Местные чиновники видят там Путина. А в интернете гуляет дизайн-проект дома, щедро украшенного гигантскими двуглавыми орлами. И при этом все вокруг делают вид, что никакого отношения к Путину этот объект не имеет. Это ему не принадлежит. Ничего у нашего президента нет, кроме прицепа марки «Скиф» в декларации.
Александр Юрьевич, я надеюсь, вы хорошо слышали то, что утверждал господин Навальный. Я что хочу у вас спросить. Смотрите, вот если можно проводить параллели и сравнивать. Мы уже тут вспоминали, конечно, и господина Сталина, товарища, вернее, и Брежнева, и Хрущева, и даже, конечно, Михаила Сергеевича Горбачева с его форосом. Можно сравнивать отношения тогдашних руководителей, тогдашнего СССР и нынешнего руководства России вот в плане вот этого вот скрывания, сокрытия, или наоборот, никто не стесняется особо по поводу вот такой вот собственности, резиденции, летних, нелетних, вот сравнивать нынешнего руководителя Путина и его окружение, и то, что было тогда в советские времена. Насколько эта параллель, скажем так, справедлива, по вашему мнению?
Нет, это совершенно невозможно сравнивать, потому что коррупционная составляющая теперь и тогда, она просто... это не то, что можно сравнить. Конечно, при советской власти была какая-то коррупция, брали взятки, но это совсем другой уровень. Совершенно другой уровень. Мы сегодня не представляем себе реальное состояние Путина, Медведева, просто ничего не знаем об этом. И совершенно прав Навальный, когда он говорит о том, что это теперь такой фокус, когда они маскируют свое имущество под какие-то фонды, под разного рода организации, в том числе и, в общем, некоммерческие. А тем не менее, все прекрасно знают, что на самом деле это все вывеска одна, что в реальности всем этим пользуются совсем другие люди, как в случае с Медведевым, знаменитое вот этого расследования с уточкой в пруду, да, так и в случае с Выборгской дачей. Вполне возможно, что Крым тоже не станет официальной резиденцией Владимира Путина, но я повторю, я бы не исключал и такого сценария, потому что Владимиру Путину важно, возможно, важно и принципиально иметь именно официальную резиденцию в Крыму, которая как бы застолбит вот эту самую аннексию и как бы в глазах сообщества сделает процесс необратимым. Он как бы всему миру скажет, что все это наше, видите, тут вот стоит моя резиденция и будущая резиденция будущего президента России, навеки вечные. Вот политический смысл именно в этом, поэтому я не исключаю, что здесь будет другой ход, не как в Выборге, а они сделают это официальной второй резиденции на Черном море.
Ну, а в принципе, это вопрос роскоши. Известна эта легенда, которую так или иначе подогревали еще во времена Сталина, да и Ленина, первого руководителя советского государства, о как бы скромности советских вождей, о том, что они как бы только думы их не направлены на, сказать, на благосостояние советских людей. Живут они скромно, отдыхают в этих самых советских санаториях, никаких излишеств себе не позволяют. Но по поводу того же Сталина не все ж так просто было, и других руководителей, а Брежнев вообще нечего говорить.
Да нет, ну это все полная ерунда.
Конечно, конечно, да. Но это вот я к чему веду. Складывается впечатление, не только из исследований, но и простые жители об этом говорят. В том же Крыму, вот, собственно, в связи с этими, там, Ледовый дворец, тот же татами для Путина там, и так далее, что сейчас особо этой роскоши никто и не скрывает, по большому счету, и мало кто обращает на простых жителей, и как бы такой вот тренд, если угодно, но особо никто ничего не стесняет. В эту эпоху интернета, когда ничего спрятать, по большому счету, невозможно. Вы согласны с этим?
По-разному. Как мы видим, тем не менее, они все-таки пытаются что-то спрятать и маскировать. Но в целом, в общем, да, это так, действительно, совсем другое отношение к собственности и к своему позиционированию внутри всех этих благ. И вот последнее расследование про яхты государственного банкира Костина и про его самолеты и любовниц. Ну, все это, конечно, вся эта история, в общем, из одной котомки. Это все, в общем, одна история. Конечно, они не сильно стесняются своих ворованных благосостояний и не сильно по этому поводу переживают.
Александр Юрьевич, я к чему веду? А терпение российского народа, оно безгранично или нет? Ведь это все...
Я не знаю. Вот это, на этот вопрос я не могу отвечать.
Да, ну, знаете, есть такой русский бунт бессмысленный, беспощадный.
Я про это ничего не понимаю.
Да,
а кто скажет вам, что понимает, не верьте тому.
Спасибо большое, Александр Юрьевич. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен российскому политическому обозревателю Александру Рыклину, который был на прямой связи со студией радио «Крым Реалии» из Москвы. Хочу, конечно же, сделать уточнение важное по поводу знаменитых дворцов в Крыму, известных уже не одно десятилетие. Юсуповский дворец, там сама Ялтинская конференция не проходила. Она была, Юсуповский дворец был резиденцией советской делегации во главе со Сталиным. А Ялтинская конференция, нет, конечно, не в Юсуповском дворце проходила, а в Ливадийском 4-11 февраля 1945 года. Ну, известно, Сталин, Рузвельт, Черчилль в Ливадийском дворце. Это очень значимое уточнение, друзья. Ну и переходим к разговору с еще одним участником нашей программы, ялтинским журналистом и правозащитником Сергеем Сардыко. Господин Сардыко, приветствую вас. Здравствуйте.
Товарищ Сардыко.
Товарищ.
Господа в Париже у нас. Здравствуйте, да.
Хорошо, но ради бога. Месье, может, не нужно так обращаться. Смотрите, как сказывается по вашему...
Лучше товарищ.
Хорошо, товарищ Сардыко. Товарищ. Как сказывается на экологии Крыма, собственно, на доступности мест отдыха для обычных туристов, как гостей Крыма, так и постоянных жителей полуострова? Вот эти все строительства, реконструкции госдач, известных, опять же, уже десятилетиями высшего руководства России, Владимира Владимировича Путина. Но при этом же все это сопровождается, конечно, жесткими мерами охраны, которые Федеральная служба ФСО, значит, предпринимает, там и водолазы задействованы, полицейские, те же вежливые человечки, если их таковыми называть. По крайней мере, я цитирую, опять же, вот это исследование, которое стало поводом для нашего разговора в прямом эфире журналистов российского интернет-издания «Проект». А вы как считаете? Или особо неудобств никаких от этого, ну, больших не появляется, по вашему мнению?
Вы знаете, все люди делятся на оптимистов и пессимистов, понимаете? Ну, кто хочет видеть ситуацию в черном свете, он видит, наверное, что там по всему побережью сидят водолазы внутри Черного моря. Да? Понимаете, оптимист, ну, во всяком случае, смотрит немножко иначе. Вот, я вот буквально сегодня, знаю, что будет эфир, разговаривал с жителями Оливы, в общем-то, никаких особых бытовых неустройств они не имеют, кроме того, что, опять-таки, права собственности, конечно, там у многих зависли, да, и пляж. И пляж. Я имею в виду, вот если мы говорим именно о госдачах, вот эта территория, где так называемая Нижняя Олива или Нижняя Муховатка, там где-то живут порядка 200-250 человек. Вот. С пляжем стали проблемы. Ну, их вот чаще бы у нас при компании в местные советы были, там кандидаты в депутаты возили на пляж в Парковое. Вот. Поэтому все относительно. Что касательно экологии, ну, как вам сказать, опять-таки, я не видел, чтобы были клубы там цемента и что-то на шоссе, то, что я видел в украинское время, когда у нас застраивали Приморский парк в Ялте. Вот здесь действительно все шоссе, в общем-то, в клубах, да, от этих бетоновозов. Вот. Поэтому, ну как, в принципе, сейчас современные стройки, ну как, ну аккуратно строят. Я не слышал, чтобы были какие-то возмущения по поводу экологии. Другое, что экологии надо заниматься, опять-таки, глубоководными выпусками, канализационными коллекторами в самом городе, там, понимаете, вот. То есть на госдачах там все будет нормально. Что же касательно, собственно, Ялты, вот, там в Каризе опять неканализированный район, Васильевка, это фактически уже центр Ялты, тоже полки исторический, полностью не канализирован. Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, больше надо заниматься хозяйствованием, экономикой, вот. А там политика. Я понимаю, что вы нагнетаете по даче Путина, по даче Медведева, как бы так. Ну, в общем-то...
Это ваше мнение. Мы просто пытаемся разобраться. Кстати, если бы не пытались, то вам бы слова не предоставили. Предоставляем с удовольствием. Вы имеете возможность с высказаться.
Нет, так смотрите, смотрите, почему-то Transparency International, да, не работает в Крыму. Почему же эта структура, которая вроде как международная, если вы считаете Крым украинским, так почему эта структура не работает тогда со стороны Киева? То есть ни киевская Transparency International, ни московская Transparency International не хотят работать в Крыму, понимаете? То есть, если вот так, они же профессионально, реально, по их расследованиям там меры принимаются, и что Украина, что Россия, да? Вот, почему же Крым забыт?
Сергей, ну вот а вопрос этому... допуска, вопрос допуска. Все свободно, если бы даже эти представители этой международной организации изъявили бы желание, кстати, санкции же вопрос тоже не снимается с повестки дня. Но даже если бы они приехали в Крым, все бы открыли, все бы им показали, да? Ту же Оливу полностью показали бы, поселок этот, на ваш взгляд?
Вы знаете, как обычно Путин говорит на такие вопросы, я надеюсь, кто-то из вас будет 19 декабря на конференции.
Будем наблюдать, да.
Ну, вы можете задать прямой вопрос. Как обычно говорит сам Путин, по официальным каналам обращались. Вот я как журналист, я делаю свою газету, я публикую, да, и я параллельно делаю официальный запрос. Ну, пожалуйста, пускай Transparency International сделает запрос. Какие проблемы?
Хорошо, хорошо, да-да-да.
И сможет эта уважаемая международная организация рассказать, как пустили, не пустили, понимаете?
Вот. Да, это важная тема, но согласитесь, немножко другая. Все-таки вот вы признали, что на самом деле, хоть и, по вашему мнению, особых неудобств здесь с этими строительствами, ну, как бы, нету для местных жителей, той же Оливы, и не только, но вопрос вот собственности, как вы, Сергей, сказали, все-таки он, ну, остается. Ну, если верить этому расследованию проекта, то люди не продать не могут ничего, значит, не завещать, дай бог им здоровья, не подарить. Некоторые даже опасаются, что их вынудят, собственно, бросить дома, в которых они десятилетиями жили, либо отселят. Вот такая угроза. Отселение, выселение. Как, на ваш взгляд, это серьезно или нет в связи с строительством этой дачи? Или ее реконструкцией?
Вы знаете, во всем должен быть здравый смысл. Понимаете, как исторически селились там люди? Фактически, это те люди, которые работали на дачах Громыха, но опять-таки там на советских дачах, они правдами и неправдами как-то строились, как-то пытались поселиться, да? В украинское время любой житель Украины, благодаря товарищу Медведчуку, да, его в нулевые годы законопроектом, да, когда он там в украинском доме проводил сессии парламента, да, у нас открылся рынок земли. Любой гражданин Украины мог получить бесплатно землю, да? И, конечно, у нас масса киевлян, масса львовян, масса донечан, луганчан получали участки земли, в том числе и на тех, в той зоне, где вы говорите, понимаете, которые вообще... И теперь эти люди мучаются, что они не могут продать землю. Вот, может быть, надо посмотреть, а зачем такую ценнейшую землю было государству давать на приватизацию? Поэтому я бы разбирался бы в конкретном случае с конкретным человеком. Понимаете, смотреть, как там что-то, все должно быть разумно. По крайней мере, Россия достаточно богатое, могучее государство, чтобы дать достойные компенсации. Понимаете, вот. Поэтому я думаю, что здесь никто не останется голодным, сирым боссом, как бы это ни хотелось голосам Запада. Понимаете, показать, что Крым ужасен, здесь все стонут, все здесь ужасно. Понимаете, вот поэтому здесь жизнь идет своим чередом, понимаете, вот, но опять-таки с позиции разума, с позиции здравого смысла, я надеюсь, что будут решаться вопросы. По крайней мере, вы нигде не, там постоянно идут какие-то легенды о ФСОшниках, там, о людях, о вежливых людях, которые там из-за кустов выскакивают, там, бедных туристов.
Нет этого ничего, да? Нету, вы сказали, да, Сергей, и водолазы.
Пожалуйста, да. Я вам скажу, в верхней Мухалатке, вы, наверное, в украинское время бывали, в верхних Оливах, да, дом-музей Юлиана Семенова.
Да, знаменитый писатель-детективист, да, конечно.
Да, в украинское время, только в украинское
Сергей,
время.
Сергей, к сожалению, у нас время ограничено, еще буквально 15 секунд вам, да.
Давайте, да.
Не, вы можете закончить свою мысль.
Вот, нет, я просто говорю, что свободно сейчас пешочком, можно идти через лесок, можно на машине.
Проблем никаких.
Пожалуйста,
спасибо.
Елену Семеновну.
Спасибо, спасибо. Я благодарен Сергею Сардыко, ялтинскому журналисту, правозащитнику. Он высказал свое мнение по поводу того, как в Крыму обустраивают, реконструируют дачу для президента России, премьер-министра, и как это доставляет неудобства местным жителям или нет. Подключаю к нашему разговору еще одного участника, народного депутата Украины, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Приветствую вас, господин Чийгоз.
Добрый вечер.
Вот предыдущий наш участник разговора, господин Сардыко, он настаивает, чтобы его товарищем называли, но мы будем все-таки не в советское же время живем. Но не в этом дело. Он и Медведчука вспомнил. Известный факт, что не только, кстати, Виктор Медведчук, кум Путина, президента России, по данным прессы, участок его находится именно в Крыму, между Алупкой и Семиизом, на месте, где при СССР работал противотуберкулезный санаторий имени Баранова. Но помним, как Путин при президенте Януковиче проведывал, значит, Виктора Медведчука, там, да, эти все фонтаны, которые осветлялись и так далее. Но не только Медведчук. Что вы знаете, господин Чийгоз, именно украинские граждане, известные, как политики, так и не только, возможно, деятели шоу-биза до сих пор, несмотря на то, что шестой год продолжается российская аннексия, имеют там свои резиденции, особняки, дачи?
Ну, во-первых, там ваш товарищ, ну, это просто несовместимое понятие, как вы его называете, так, ответственно журналистам. Это человек, который марионетка, а по большому счету, по высказываниям его, дешевка такая, настроена на советский период. Всем уже известно, что были такие, как он, и при Сталине кричали, что отец народов и все хорошо, все это ложь, там миллионами гибнут в кулаках. То, что сегодня там по лесу спокойно пройти, эта тварь, видимо, не видит, что в лесу находят трупы регулярно, да, закопанные наскоро убитых там крымских татар. О том, что все сегодня понятия мы не можем добиться, куда судьбы более 40 пропавших молодых ребят. Поэтому такие подонки всю жизнь были и при Сталине, и при Екатерине, и сейчас они есть. Не называйте таких людей журналистами. То, что он там расследует или что там он расследует, какую-то дачу, что-то, это попытка быть общественно принятым. И вот вы его приняли. А что касается имущества, вопрос не в том, у меня тоже там есть имущество, и я его не собираюсь продавать, хотя мне предлагали. Я его скорее сожгу, нежели продам оккупантам или вот таким товарищам. Так вот,
да-да,
вопрос не в том, что есть там имущество, вопрос, что после оккупации производятся незаконные действия, выкупаются гражданами Украины там какие-то по российским законам какие-то объекты, либо продаются, которые ранее имелись в частной собственности граждан Украины, по российским законам. Вот это, конечно, недопустимо. И в первую очередь это людям, имеющим отношение к каким-либо государственным структурам. Да, такие факты, к сожалению, есть. Мы их время от времени здесь в Украине читаем, слышим. Мы даже знаем о том, что выкуплен особняк где-то там на южном берегу читой президента Украины.
Какого именно? Уточните, пожалуйста. Зеленского?
Да, да. Так что мы время от времени слышим, что какие-то там депутаты по российским законам свои участки продали и оформили. Вопрос же в другом. Вопрос в том, что если официальные лица допускают вот такое некое признание документооборотов в Крыму по российским законам, это, конечно же, подрывает само понятие борьбы за Крым. Например, недавно бежал уголовного преследования представитель кадастра одного из районов Ялты, да, который участвовал не просто в махинациях с земельными участками. Он наделенный российским незаконной оккупационной властью, мандатом, то есть печатью, узаканивал переоформление документов на право собственности на землю. То есть украинскую землю в Крыму этот подлец оформлял своими подписями и печатями. И что вы думаете? Мы его здесь на границе поймали, вручили в руки СБУ Украины, а далее парень оказался на Кипре.
Вот это. Да, спасибо вам за ваше мнение. Да, ну в любом случае, согласитесь, господин Чайгоз, только в рамках украинских законов, да, стоит действовать, и да, в любом отношении.
Знают какие-то обстоятельства.
Да, спасибо вам большое, мы ограничены во времени. Я вам очень благодарен еще одному участнику нашего прямого эфира, Ахтему Чайгозу, народному депутату Украины, заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа. Кстати, господин Чайгоз упомянул собственность, недвижимость в Крыму Елены Зеленской, первой леди ныне Украины, супруги президента Владимира Зеленского. Я сделаю некоторое уточнение. Эта недвижимость была приобретена действительно Еленой Зеленской, но еще в апреле 2013 года до аннексии Крыма. И все это произошло тогда в полном соответствии с законами Украины. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на опубликованную агентством Reuters информацию. Вот. И также подчеркивается, что в настоящее время эта квартира Елены Зеленской в Крыму выставлена на продажу, и ни в коей мере она сейчас этим имуществом не пользуется. Продолжаем эфир радио Крым Реалии.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Вы слушаете «Крымский вечер». В студии для вас работают Елена Римовская и Александр Лащенко. И настало время для новостей завтрашнего дня.
Так, прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии».
На первом поезде в аннексированный Крым 23 декабря может приехать Владимир Путин. Об этом пишут некоторые российские СМИ. Президент соседней России якобы может дать старт движению пассажирских поездов по Керченскому мосту. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. Стоит отметить, что официально Кремль эту информацию не комментирует. В честь открытия железнодорожного движения планируется торжественная церемония. В ней якобы может принять участие Владимир Путин. Ну, крымчане подозревают, что в вагоне вместе с президентом будет находиться и местный рыжий кот Мостик, который первым открыл движение автотранспорта на объекты в свое время. Об этом сообщает издание «Примечание».
Посмотрим, да, будет ли такой участник этой церемонии открытия. А тем временем первый состав с пассажирами проедет по мосту, как обещают российские власти, именно в ночь с 24 на 25 декабря сего года. Это будет поезд Санкт-Петербург-Севастополь. Продажа билетов на поезда в аннексированный Крым стартовали 8 ноября этого года.
Ну и опять подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов попал в российский рейтинг цитируемых губернаторов-блогеров. Я напомню, что есть такая система информационно-аналитическая в России медиалогии. Она регулярно предоставляет отчеты по тому, насколько часто цитируют того или иного главу российского региона. В этом рейтинге фигурируют и главы аннексированных Крыма и Севастополя.
И да, что важно, судя по всему, есть тенденция прослеживать в этих рейтингах. В этот раз глава Чечни Рамзан Кадыров не первое место занимает. Его опережает мэр Москвы Сергей Собянин. Ну, а господин Аксенов идет на третьем месте.
Ну, и наиболее цитируемой записью Аксенова в этом рейтинге стало заявление о том, что Крымский полуостров впервые в своей истории якобы перестал быть энергодефицитным и сможет при необходимости поставлять электроэнергию. В медиарейтинг, напомним, вошли главы регионов соседней России, которые ведут собственные блоги. Тут можно напомнить, что у Сергея Аксенова много разных страниц в социальных сетях. Мы сегодня в дневном
площадок
эфире
достаточно
обсуждали, что он присутствует даже в Инстаграме.
Да, поэтому, по-моему, если не ошибаюсь, Рамзан Кадыров в Фейсбуке не имеет своей страницы, а господин Аксенов имеет, если не ошибаюсь.
Господин Аксенов имеет страницы во всех возможных социальных сетях.
Да, тем временем крымские боксеры, другая тема, прокомментировали отказ сборной соседней России ехать поехать на Олимпиаду, но отказ был вынужден в связи с решением Всемирного антидопингового агентства, не позволить под флагом государства России выступать на Олимпиаде, хотя под нейтральным флагом можно, в связи с тем, что Россия проводила государственную политику массового применения допинга на престижных спортивных соревнованиях.
И что же сказали крымские боксеры? А, это был комментарий крымчанина и чемпиона мира по боксу Глеба Бакши. Он в комментарии РИА Новости Крым сказал, что ему лично не хотелось бы упускать подобную возможность. Далее цитата. «Я как спортсмен очень хочу попасть на Олимпиаду. Лично для меня это шанс, который нельзя упускать. И вообще это мечта любого спортсмена». Но он также отметил, что считает ситуацию с запретом со стороны Всемирного антидопингового агентства политической.
Да, и при этом он добавил, что, как вопрос сформулировал, если к нам такое отношение, что Россию отстранили от соревнований, то где гарантии, что нашим спортсменам дадут нормально выступить? Хотя практика олимпийских соревнований достаточно длительная, когда спортсмены под так называемым нейтральным флагом, под флагом МОК выступали успешно, и никто им не препятствовал на предыдущих соревнованиях такого уровня.
Не так много времени у нас остается, но поскольку 12 декабря сегодня, то расскажем вам о том, что кирчане могут написать письмо Деду Морозу Великий Устюг. Об этом сообщает территориальный отдел по Керчи межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму на основании ежегодной акции «Почта Деда Мороза» с 6 по 25 декабря принимает такие письма и в дальнейшем обещает отправить их в Вологодскую область, соседней России. Жители полуострова также могут самостоятельно отправлять письма детей по указанному на упомянутом выше сайте адресу. Это были все новости к этому часу. Александр Лащенко рассказывал вам все самое важное и интересное. И Елена Римовская тоже работала для вас в студии. Мы вам желаем хорошего вечера.
Всего доброго.